Снова прямой эфир на Ведорадио. Это значит, что есть возможность прямого общения вас с нами. И нас с вами, наверное, потому что мы чувствуем вас, что вы слушаете сейчас этот эфир, и я надеюсь, это вам интересно. Дмитрий Высоцкий сегодня продолжает отвечать на ваши вопросы. Как всегда, у нас систематически, можно сказать, эфиры прямые с Дмитрием, и мы можем говорить практически на любые темы, которые вас беспокоят. Именно поэтому наши эфиры, наши беседы с Дмитрием мы назвали «Давайте поговорим о». И далее следует троеточие, а вот что вместо троеточия поставите вы, мы можем узнать в течение этого часа. Пишите нам на наш сайт ведорадио.фм, а еще лучше звоните. Наш скайп просто «Ведорадио», пишется слитно. Вот сейчас я дозваниваюсь к Дмитрию, я надеюсь, мы очень скоро его услышим. Ну, а я скажу об особенностях этого эфира, этих эфиров с Дмитрием. Особенность в том, что каждый из вас может первым дозвониться и таким образом получить развернутую консультацию. Итак, первый звонок в скайпе у нас практически неограничен во времени. Такая большая, глобальная и детальная консультация от Дмитрия. Если вы хотите ее получить, то звоните прямо сейчас на наш скайп. А сейчас давайте поприветствуем Дмитрия. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, ну, я начинаю зачитывать вопрос, который уже у нас на сайте есть, а после этого, я думаю, мы перейдем к звонку. Согласны?
Согласен.
Хорошо. Итак, есть у нас вопросы от Артура. Артур предлагает рассмотреть тему вед, и он написал, что «я изучаю веды уже почти 5 лет. В последнее время после знакомства и проведения некоторого времени с новыми людьми у меня возникает ощущение, что я их знаю уже давно, будто это старый друг или даже родной человек. С чем это связано и что это значит?» Вот мне нравятся такие вопросы, когда не о своих проблемах говорят люди, ну, как не то, что нравится, больше радуют, что ли, а вот какие-то позитивные моменты здесь озвучены в этом вопросе. С чем это связано? С чем связана вот эта ситуация, что Артур чувствует как старых друзей?
Это связь. Это реинкарнация, это наши многие-многие жизни, которые мы проживаем. Это как раз это подтверждает. Потому что у меня тоже были случаи такие, достаточно такие прям красноречивые, которые показывают, что вот с этим человеком конкретно я был связан уже, хотя я его впервые вижу раньше. Я даже могу рассказать эту историю интересную. Она до сих пор меня вот, она удивляет и поражает. Однажды я пошел на одну лекцию. Это было очень давно уже. И ждали лектора все. И так как было жарко, ждали на улице. Не в зале сидели, а на улице стояли. Было много народу достаточно. Человек, наверное, может быть, 500, может быть, 400-500 человек где-то было. Вот. Представляете, такое столпотворение перед входом здания огромное стоит. Вот. Я стоял своим сыном, с каким-то еще приятелем. Мы стояли, разговаривали, и вдруг я поднимаю глаза. И вдалеке, метров 20 от себя, вижу человека, который тоже смотрит на меня прямо. Вот. И что-то такое мне удивительное показалось. Я прямо пошел к нему навстречу. Он пошел ко мне. Мы с ним обнялись. Я сказал, я назвал его брат. Он сказал, да, брат. И с тех пор мы с ним вот уже братья сколько лет. Вот. Удивительная гармония. У нас хорошие очень отношения. Вся семья его моя очень любит. Его даже в семье у меня называют братом все. Вот такая вот удивительная история. То есть мы в прошлой жизни, похоже, были где-то, может быть, братьями даже.
А вас это не шокировало вот в первые минуты вашей встречи? Как вы на это прореагировали? Что внутри у вас было? Ощущение какое?
Совершенно было нормальное ощущение, как будто так и должно быть. Это уже постфактум как-то вот так вот было. Когда начинаешь осмыслить это, понимаешь, что что-то ненормальное произошло, то есть что-то удивительное, из ряда вон выходящее. Но на тот момент казалось, что так должно быть все. Вот, поэтому вот встречаются такие люди, встречаются. Обычно родственники, ну, примерно, я думаю, что... Да не только даже родственники, вообще все ваши знакомые, которые существуют, примерно 80% этих знакомых, скорее всего, с ними встречались в прошлой жизни тоже. Очень большой процент. Вот, поэтому совпадают какие-то взгляды, может быть, миропонимание, мироощущение со многими, потому что как-то в одних кругах вы вращались, ну, что-то такое похожее есть. Поэтому этим вещам удивляться не нужно. Думать, что вы какой-то особенный, тоже не нужно, потому что это лишнее. Вот. Но это так, это как факт подтверждения, то есть дополнительная уверенность в том, что мы живем много жизней, что мы бессмертны, душа наша вечная. Вот, поэтому вопрос очень хороший. Вот первое, что вообще, когда вот люди говорят о Боге, самое важное, это то, что мы говорим о том, что душа, она вечная. То есть вы не умираете никогда. Вот, вы живете вечно, умирая только тело. То есть Кришна в Бхагавад-гите говорит, все, кто родились, обязательно умрут. Все, кто умерли, обязательно родятся. То есть мы перерождаемся из одного тела, переходим в другое. Когда это тело устаревает, то получаем другое тело. Это же прекрасно так, видите. Меняемся так, вот тела новые. Ну вот, получаем. В духовном мире не происходит никакого обмена тел. То есть мы постоянно живем вечно. Вот и все. Оно не меняется, тела не меняются уже.
То есть там поэтому... ничего не изнашивается в духовном мире?
Да, там нечему изнашиваться. Духовная материя не изнашивается, да, она вечная. То есть, на самом деле, тут не происходит изнашивание. Здесь происходит трансформация определенная по каким-то законам. Есть несколько законов совершенно непонятных. Например, закон, почему человек стареет, непонятно. Хотя, например, ученые доказали, что каждые 7 лет уже человек имеет новое тело абсолютно.
Каждая клеточка меняется полностью.
Каждые 7 лет, да, вот оно уже новое. Через 7 лет уже тело совершенно новое. Не то, которое было 7 лет назад.
Ну да, по идее, мы должны обновляться через каждые 7 лет.
Ну, мы можем не обновляться, но хотя бы сохраняться в таком же виде, как были.
Хотя бы так.
Лучшая копия, да, но мы почему-то все хуже и хуже становимся. То есть это обновление идет не на улучшение там, или сохранение, а именно на ухудшение почему-то. То есть мы стареем. То есть закон такой, космический закон, вот так вот, видите, почему-то таким образом, неэволюционным способом почему-то, понимаете, распорядился с этим. Вот. И поэтому все хотят жить вечно. Это без сомнений, без всяких. Все хотят. Почему? Потому что душа, она вечно живет. Мы не понимаем, вот если вот задумаетесь глубоко над этим фактом, мы не понимаем, что такое смерть. Никто из нас не понимает, что такое смерть. Как можно умереть? Я помню, когда я был маленьким мальчиком еще, я вот однажды какой-то сосед, по-моему, умер, что ли. Ну, какой-то был прецедент. И я вот думал, вот я умер. Я про себя думал. Я вот умер. Вот я лежу в гробу. И что дальше? И непонятно было, что дальше, понимаете?
Ну да, сложно понять.
Трудно представить себе, что вас нет уже. То есть вы не мыслите, все, вас нету. Пустое место. Как такое может быть? Не можно, трудно понять. То есть душа, она вечная, она не может понять это смерть. Слово смерть для нее непонятно совершенно. Поэтому мы стараемся как бы вот продлить свою молодость, как бы, но о смерти никто не думает. Кстати говоря, смерть окружает нас везде. Посмотрите, окружает нас везде. Вот. И близкие уходят, и какие-то соседи уходят, и животные какие-то рядом с нами тоже уходят. Все умирают рано или поздно, но мы живем так, как будто никогда не умрем. Мы вот внутри себя не ощущаем, что мы когда-то умрем. Понимаете, вот такая иллюзия. Это иллюзия из души идет, потому что душа не понимает, что такое смерть.
Ну, как минимум, кажется, что это будет очень не скоро.
Ну, никто не знает. Мы видим примеры из жизни, что, знаете, как это очень хорошая была фраза, мне нравится, из «Матери Маргариты».
Да, когда мне тоже она вспомнилась.
Воланд говорит, что страшно не то, что мы смертные, а то, что мы внезапно смертные.
Да.
Понимаете? То есть мы внезапно смертны. Когда мы умрем, никто не знает. Это уже где-то решено помимо нас. Уже решено. Мы родились, уже решено, когда мы умрем. Наша задача только прожить достойно эту жизнь, которая уже определена для нас. Прожить достойно и прийти к какому-то пониманию, самоосознанию, какому-то результату положительному в своей жизни. Нужно прийти, какие-то отношения развить. Вот, то есть мы должны заложить основу следующей жизни также, в этой жизни, как минимум. Вот, и таким образом вот мы развиваемся, мы можем из жизни в жизнь. Почему, например, говорят, что люди, которые вступили на духовный путь, они уже освобождены из этого материального мира? Потому что он уже заложил основу для того, чтобы в следующей жизни продолжать, потом через эту жизнь продолжать еще. И если даже ему потребуется много жизни, то он в конце концов получит освобождение. Тогда как люди, которые не занимаются духовной практикой, они называются вечно обусловленные люди. Вечно обусловленные существа, живые существа. те, которые никогда не выйдут. То есть миллионы жизней проживаем, и миллионы жизней. Вот так вот такая круговерть идет. Долго, бесконечное количество. Практически бесконечное, по нашим понятиям. Мы кочуем. Вот. Только духовная жизнь может спасти нас от этого кочевья.
Вот интересно, вы сказали, что тот, кто родится, обязательно умрет, и тот, кто умер, родится вслед за этим. Первое утверждение для нас понятно, мы можем это наблюдать, но как-то сложно принять второе. Почему вот именно так?
И ну, вот на основе видите, чего можно поставить? Откуда же вы помните этого человека? Помните?
Угу. Вот такие примеры, они дают.
Откуда дежавю берутся? Там, вы чувствуете, что вы здесь уже были, например, там, или ситуация такая подобная была уже у вас в жизни, хотя вы ее не помните. Бывают некоторые индивидуумы, которые помнят свои предыдущие жизни. Даже, может быть, не одну жизнь помнят. Такие тоже бывают индивидуумы. То есть это реально истории жизни. Можно посмотреть это, почитать об этом. И эти люди, которые никогда не были, например, там за 1000 километров находятся от того места, где они раньше в прошлой жизни жили, знают, да, я вот точно знают, где что находится, там какие-то дают определенные там целеуказания, вот, можно их проверяют, эти места, оказывается, точно совершенно. Некоторые даже язык знают, другой. Знаете, был такой фильм, старый детский фильм, я еще в детстве смотрел, «Капитан Врун», по-моему, называется. Там два брата-близнеца, главные герои. Вот. И вот мама одного из этих братьев, она работала вот в газете, которая печатала удивительные истории всякие. И вот там была история, там женщина шла в Англии где-то по дороге, и ей нагло упал горшок с цветами. Вот. И она заговорила на другом языке совершенно, непонятном, древнем каком-то. Это было чудо такое. Вот. Такие чудеса случаются на самом деле. То есть люди начинают на другом языке, например, говорить. Откуда это берется? Тут просто человек разговаривал на этом. На древнегерманском, например, начинает говорить. Или там на древнеанглийском, или на старославянском. Там, вот так вот, знаете, такое чудо происходит. То есть он жил здесь уже, он знал этот язык, на нем разговаривал. Это вернулся просто обратно. И все. Память вернулась. Память не находится в материальном теле. Ну, в смысле, вот этом, в грубом материальном теле память не находится. Она в тонком находится, память наша.
Спасибо. Пока мы разбираем эту тему, есть возможность звонить, напомню, и первый дозвонившийся получает развернутую консультацию. Если вас, конечно, беспокоит какой-то вопрос или ситуация, которую вы хотите обсудить с Дмитрием, наш скайп «Веда Радио». Добавляйтесь, звоните прямо сейчас. А вот в поддержку этой темы, вот уже закончим, разберем, я думаю, сейчас мы. Вопрос от Елены. «У меня давно умер папа. Я молюсь за его душу, но стали терзать сомнения. Вдруг он уже переродился». Не могу понять следующее. Говорят, что душа вечна, есть закон реинкарнации и так далее. Но что происходит с молитвой по умершим? Вдруг они уже переродились? Как может влиять молитва на умершую душу уже в ее новом теле? Ну, душа не умирает, но понятно, о чем речь идет.
Ну, положительно влияет. Как она еще может влиять?
Какая связь, видимо?
То есть ощущение такое... Связь остается все равно. Связь остается все равно, да. То есть ваша память об этом человеке, она связывает вас. То есть вы, может быть, душу не видели, саму душу не видели, вы видели человека, но это тело, которое вы представляете, это проявление души, понимаете? То есть сама материя, она ничего интересного своего не представляет. Именно интерес вызывает душа, которая в ней находится. Но мы ее просто не видим. Но вот этот человек делает человек человечным, нас улыбчивыми, понимаете, какие-то вот сердечные отношения мы строим, потому что там внутри душа есть, понимаете? Если душу вытащить, то ничего интересного нету. Это какая-то гадкая грязь просто. То есть в самой материи ничего интересного нет. И сам интерес у нас возникает именно к душе. Поэтому мы представляем этого человека, мы обращаемся к душе непосредственно, не к этой разлагающейся плоти. Поэтому связь остается, безусловно. До тех пор, пока вы помните, например, уже, может быть, тела уже нету, да, но... Сожгли, например, его, да, но память у вас внутри, которая осталась, она также связывает вас с этой душой непосредственно. Пока вы помните этого человека, будет связь с ним. Если, например, уже, если тело еще остается, то и с телом у него связь тоже есть какая-то определенная. Поэтому сохраняются, у святых людей сохраняют там мощи, вот, их обычно не кремируют, этих людей, потому что даже тело умершего святого, оно приносит благо всем, кто находится рядом. Оно освещает то место, где оно как бы либо похоронено, либо находится. Поэтому в христианстве, например, есть какие-то раки, которые, в которые складывают эти вот мощи святые. Люди поклоняться ходят. Реально они чудотворные, эти мощи могут быть. Исцеляют болезни и так далее. Это проявление. Потому что есть в самой вот этой материи, которая есть, в ней как бы ничего нету. Она, ну, но так как связь есть с душой, да, через это работает все. Понимаете? Подпитывается, вот эта материя подпитывается, пока она на земле находится, подпитывается душой. Понимаете, энергией души.
Да, я вот как раз недавно читала о Матроне Московской, удивительная святая, которой до сих пор люди обращаются, хотя она, ну, вроде бы как покинула это тело, но тем не менее люди приходят, и она говорила, видимо, при жизни, и там, по-моему, надпись такая есть, что каждый может подойти и обратиться ко мне как живой, и будет ответ ему. И даже я слышала такое заключение, что, ну, всех, кому рекомендовали туда подойти с какой-то проблемой, у всех все разрешалось. Но есть такие святые, которые даже так кажется, что вот они оставили этот мир, но они продолжают помогать, каким-то образом связь держат с этим миром, с нами, с людьми. У нас есть возможность.
Вы должны понимать, что на самом деле помогает он не Матрона помогает, а помогает Господь. То есть он помогает. Но так у Матроны связь была очень близкая, поэтому он до сих пор пользуется ей как источником. То есть, точнее, как воротами, вот через которые идет эта помощь. Понимаете, тем более это было дано, это было ее желание. Господу ничего, никаких проблем нет исполнить желание своих преданных, святых людей. Если она сказала, что будет обращайтесь, получите ответ. Все работает, значит, нормально. Все исполнено будет.
Знаете, Дмитрий, вот Галина, интересное умозаключение, как она написала, нам выслала. Смерть – смерить, умереть – умеры. То есть оказаться перед судом, где определят меру твоих достижений в этой жизни. Как вам такое вот умозаключение?
Пишет, ну, Галина. Русский язык, он удивительный. Вы знаете, что древнеславянский язык, от которого пошел дальше русский язык. Он уже, русский язык, конечно, отличается сильно даже от того, который был до революции. Хотя прошло немного времени. Наш язык, он удивительный. Почему? Потому что он был словообразующим. Вот буквы были, алфавит даже был. Алфавит был словообразующим. Представляете, каждая буква имела свое значение. Не нужны были никакие словари. Потому что если сложить значение каждой буквы в слове, мы получали определение этого слова. Вот. Мы можем как-то играть, конечно, этими вещами еще. Там, у нас там, это такая, знаете, зарядка для интеллекта приятная. Вот. Но в этом есть что-то какое-то истинное. В этом есть истина определенная. То есть мы приходим к какой-то черте, мы приходим, да, смерить. Мы какой-то достигли. То есть мера есть какая-то. Получаем меру свою за свои поступки. То есть всегда будет суд какой-то с нами происходит. То есть мы сами себя судим, по большому счету, даже. В большей степени мы сами себя судим. Ну и есть специальные живые существа, которые являются, воплощают этот суд в действительности. Также они в видах описаны. Вот возглавляет их Ямарадж, бог смерти. Есть у него ямадуты, которые служат ему, рядом с ним находятся. Всегда помогают ему это делать. Ну это такая уже тема такая. Немножко другая.
Хорошо, вот интересную тему хочет продолжить Татьяна своим вопросом. Извините за невежественный вопрос, очень хочется разобраться, так начала свое сообщение Татьяна. Я узнала о 10 аватарах Бога, потом еще о нескольких разновидностях аватар. Скажите, пожалуйста, почему Верховного Бога называют именно Кришна по имени одного из аватар, хотя аватар, как я узнала, множество? Почему это имя звучит в Махамантре? И плохо ли поклоняться, уважать, любить другие аватары Господа? Мне очень нравится история о Ваманадеве. Как-то все время получается услышать новые подробности этой истории из разных источников. Так что возникли определенные чувства. А разве не к этому мы движемся, личностным отношением с Богом?
Да, почему же все-таки Кришна, Верховная Личность Бога? Почему не какие-то его аватары? То есть нужно разобраться, если они так похожи между собой все, кто же из них первый был? Вот. И нам объясняют святые люди, знатоки, говорят о том, что первый – это Кришна. То есть из него все остальные аватары произошли. Почему? Вот смотрите, обратите такой, я вам просто маленький пример приведу. Любое могущество, оно подразумевает ответственность, то есть какое-то положение в обществе, где бы ни находились. Или даже можно сказать не в обществе, а во Вселенной. То есть любое могущество. Чем больше у вас могущество, тем больше тем выше в иерархической лестнице вы находитесь. Все выше и выше. Если у вас огромное могущество, вы вверху находитесь. Если у вас маленькое могущество, вы внизу находитесь. То есть всегда есть на наши силы как бы накладывается определенная ответственность. То есть сила должна быть всегда сопровождается ответственностью. Господь Брама там, или Господь Шива, там, как-то, Вишну, кстати говоря, тоже. Есть определенная ответственность. Вишну поддерживает жизнь в веренной ему зоне Вселенной. Понимаете? То есть у каждого есть свои обязанности. Но Кришна, несмотря на то, что он самая могущественная личность, очень могущественная личность, у него никаких обязанностей нет. Обратите на это внимание. Он просто это играет. Поэтому его то, что происходит с ним, это называется лилы, игры. То есть нет никаких обязанностей абсолютно. У кого такое может быть еще? Только у Бога Верховного. Потому что Господь, он верховно наслаждающийся, он не тот, кто работает для какой-то миссии. Для того, чтобы какую-то миссию выполнить ему, он просто из себя исторгает аватару, которая уже эту миссию выполняет. Вишну, например, поддерживает, там, да, Нарисимха, например, там, защищает. Вот. Рама показывает, как быть верховным правителем. Кстати говоря, Рама вот и... Вот смотрите, даже вот в Ведах описывается, что Кришна и Васудева, то есть это тот же самый Кришна, который стал правителем в Двараке. Вот. Это разные личности. Понимаете? Разные. Кришна никогда, говорят, не выходит из Вриндавана. Когда вот была такая история интересная, когда было лунное солнечное затмение большое, и все народы населяющие этот район, они собрались на принесение яги, совершение яги, жертвоприношений, на святом поле Курукшетра, так называемом. Вот, а собрались все народы на эту ягью, и когда приехали со Вриндавана гопи, которые очень любили Кришну, вы знаете там все эти истории, они очень написаны так ярко, они приехали, увидели Васудеву, они его не узнали, и сказали, нет, это не наш Кришна. И они тогда схватили, сказали, говорят, ты здесь, ты сам не свой здесь. Ты не тот, которого мы любим, Кришну. Они схватили колесницу и повезли его во Вриндаван. Ты только там можешь быть Кришной, понимаете? Только там ты Кришна. Здесь ты Васудева. А Васудева нам не дорог. Нам был дорог Кришна. Мы хотим вернуть Кришну своего, который во Вриндаване был. Понимаете? Вот интересная вещь такая. Поэтому Кришна, он... Несмотря на то, что обладает огромным, потрясающим, невероятным могуществом, у него нет таких обязанностей абсолютно. Вот Брахма смотрит на Кришну, он играет своими пастушками. Они играют, балуются, прыгают друг через друга, борются, кормят друг друга из рук. Представляете, вот вы подходите, заходите в храм, берете, вот едите банан, заходите за этим бананом в храм, подходите, залезаете на алтарь и предлагаете Богу этот банан свой. Вам скажут, вы что, это же оскорбление, Господи, вы что такое делаете? Это же вообще, вы просто, не знаю, будете в аду гореть за это. А они прямо тут, понимаете, сидят и так вот кормят друг друга. Сам откусил потом, Кришну покормил. Вот, и он поэтому удивляется, говорит, я не могу поверить в то, что это верховная часть Бога, не могу поверить. Но Кришна его убеждает в этом, там целая история есть. Спасибо большое.
Интересно, но не всегда, может быть, понятны все эти истории, как проявляется верховная личность Бога. Давайте немножко спустимся к земным вопросам, и они есть у нас сейчас от наших слушателей. Вот я вижу вопрос от Галины. Речь идет о сложностях в общении с дочерью мужа, но здесь, мне кажется, нужно разобраться и лично пообщаться. Галина, если у вас есть возможность, пожалуйста, позвоните нам. Наш скайп «Ведарадио», просто... Одним словом, добавляйтесь и звоните. А пока я зачитаю вопрос от Сергея. Ну вот, не знаю, насколько можно ответить точно на этот вопрос, но Сергея интересует, что говорят веды о болезнях тазобедренных суставов и позвоночника, артрозы, артриты и так далее. Это кармические заболевания за прошлые поступки?
Ну, насколько я знаю, что кости – это Сатурн. Отвечает Сатурн за это, за эти вещи. Какие-то у вас конфликт с Сатурном. Вот. То есть,
так, а Сатурн в чем проявляется, чтобы понять?
Сатурн, он отвечает за аскезы, отвечает за целеустремленность, умение терпеть, преодолевать какие-то препятствия. Сатурн. А за аскезы, да, за совершенные аскезы также отвечает. Он проявляет там, его металл это железо, цвет у него черный, либо там какой-то коричневый, по-моему.
Синий, по-моему, тоже.
Синий, цвет его. Ну, там надо просто, да, посмотреть повнимательнее. Может быть, с астрологом вам поговорить лучше по этому по поводу. Ну, скорее всего, да, какие-то есть. Надо работать именно с Сатурном, можно попробовать поработать, если как бы вот такая вот у вас болезнь. Либо
вообще
молиться Богу о том, чтобы он за вас походатайствовал перед Сатурном. Кстати говоря, Сатурн, между прочим, однажды Кришне тоже устроил жизнь нелегкую. Вот, то есть он его поставил в такую не очень приятную ситуацию, Сатурна. Когда был период Сатурна у Кришны, вот, точнее, не у Кришны, а у Васудевы. Он уже в Двараке был тогда. Вот, он его обвинили в воровстве камня священного Кришну. И Кришне пришлось это ситуацию разруливать. Вот. Ну, конечно, он разрулил. Это как раз был период Сатурна у Кришны. Потому что он влияет на всех. И Кришна подчиняется всем законам, которые существуют в этом мироздании. Также.
А как Сатурн вообще может изменить нашу жизнь? Это же планета вот такая, круглая, с кольцом. Сложно представить.
Ну, есть много вещей разных, но каждая вещь, знаете, приходишь, например, в магазин, они как бы все одинаковые, но одна нравится, другая не очень нравится. Какая-то энергетика есть тонкая, которую мы чувствуем. Есть вещи, например, по-моему, назывались, если мне память не изменяет, терафины. Это вещи, которые, на которые накладывали заклятия. Например, могли наложить заклятие на смерть, например. Вот человек брал эту вещь, хранил у себя ее в доме, например, картина, например, какая-нибудь, ставит ее дома. Вот, и потихонечку умирает. У него болезни начинают какие-то проявляться там туда-сюда и разрушает его тонкую энергию. Убивает человека картина эта. То есть любая энергия, любая вещь, она обладает какой-то энергией. Сатурн это не просто кусок какой-то материи, висящий в непонятно где, в космосе. Нет. Веды утверждают, что это личность. То есть там есть личность. Земля тоже личность. Вот, если вы как бы. Даже ученые сейчас согласны, что Земля это личность. Они видят, что Земля живая, говорят. Они еще личность не видят, но говорят, что Земля живая. Она реагирует на какие-то вмешательства, там, или что-то, на войны, на катаклизмы, на какие-то вещи, которые происходят совершенно, вот, может быть, посторонние, например. Люди, когда война идет, между собой, убивают друг друга люди. Вот, Земля даже на это реагирует какими-то катаклизмами. Так же. То есть ученые думают, что она похожа на живая Земля. Но на самом деле она не просто живая, она еще и личность. Сатурн тоже личностью является. Личность, которая определенной энергией влияет на человека. Так же. То есть вот мы рождаемся, и это влияние, которая в большей или меньшей степени отражается в нашем гороскопе. Поэтому эта наука очень точная. Вот, к сожалению, она сложная достаточно, и сейчас уже осталось очень мало хороших астрологов, вот, которые хорошо понимали бы. Потому что ведическая астрология – это астрология личностных взаимоотношений с планетами самого астролога. А так у нас мы утрачиваем эти отношения, нет глубоких отношений с планетами. Поэтому мы не можем более очень точно как бы давать какие-то советы и понимать, что происходит. Тяжело это становится. Интуиция слабеет, интеллект слабеет там, и так далее. Но в принципе наука очень точная, она очень точно показывает всю вашу судьбу, всю вашу жизнь, характер ваш и так далее. Вот так вот. Сатурн – это личность.
Веды
так утверждают.
Вот нам напомнили о книге, что есть такая книга под названием «Величие Сатурна». Роберт Свобода написал ее. Можно почитать.
Прекрасная книга, да. Она даже обладает каким-то мистическим эффектом. Я ее немножко порекламирую. Вот. Говорят, что люди, которые читают эту книгу, у них начинает открываться связь с планетами. Реально. Я тоже читал, я чувствую это.
Со всеми планетами, не только с Сатурном.
Того есть описание всех планет, а не только Сатурн.
Ясно. Спасибо. Поговорили мы и о планетах, и о жизни, о смерти, ну, о вечности души, так скажем.
О любви мы не разговаривали еще.
О любви. Давайте. Ну, сейчас вы знаете, вот Галина, о которой я упоминала, вот уже у нас сейчас на связи. Здравствуйте.
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 Вы в прямом эфире можете задавать свой вопрос. Я так понимаю, это вы нам писали.
Да, меня зовут Галина, я писала свой вопрос. Ну, у меня достаточно непростая для меня такая тема. Я вышла 2 года назад замуж, точнее 1,5, ну, неважно. Вот. И у моего мужа от прошлого брака есть дочь, она ровно на год старше моей, и она периодически к нам приезжает, и вот с ней очень довольно тяжелые отношения у меня складываются. Я как-то пытаюсь над собой работать все это время, но, в общем, практически тщетно, вот, возникает ревность и такое вот очень сложное с ней, как-то сложные взаимоотношения. И я хотела спросить, что с этим делать, как бороться со своим характером. И такое ощущение, что, на самом деле, конечно, не случайно этот человек встретился мне в виде маленькой девочки, моего такого учителя самого грозного. Вот. И ну, как с этим бороться с собой, со своими чувствами негативными? Вот такой вот вопрос, наверное.
Ну, понятное дело, что вы себя считаете очень достойной женой. Ну вот, и может быть самой лучшей даже, подходящей для вашего мужа. Но девочка маленькая, для нее мама это самый лучший вообще человек в мире. Ну, это так и должно быть.
Ну, да.
Понимаете? Поэтому, естественно, она понять не может, как папа мог променять на кого-то еще.
Угу.
Понимаете? Уже есть конфликт здесь. Вот. Второй момент, то, что она будет вести себя немножко так вот, знаете, может быть, неприятно для вас. Угу. Такое бывает. Поэтому вам придется терпеть просто это. И если вы хотите сохранить отношения с мужем, вам нужно наладить отношения с дочкой своего, от предыдущего брака. Вы должны, может быть, даже в 2 раза больше усилий прикладывать даже в отношении к своей дочке. Этой больше внимания уделять. Больше внимания, заботы какой-то. Прямо стараться должны для нее. Потому что будет тяжело это делать. Она, может быть, не будет принимать. Но если вы с ней наладите отношения, вас муж будет очень ценить и любить всегда.
Но проблема скорее не в том, что ну, она вроде бы идет на контакт, ну, бывают проблемы, конечно, там, ну, может быть, и там со стороны мамы какой-то настрой не очень, я не знаю, ну, то есть там негативно априори относится к некоторым вещам, но больше вопрос, то есть, как быть с моим внутренним каким-то ребенком, который постоянно протестует против нее и ну, вот, выводит на такие ревностные отношения со стороны меня именно, вот, не... Постоянно дискомфортно, когда и мысль о том, что она скоро приедет, и вообще то, что она есть как бы в нашей жизни. Вот. И я как-то пытаюсь себе это уложить. Вроде бы, когда она приезжает и уже здесь, все в порядке. Мы с ней играем, там наши отношения как-то более-менее спокойно протекают. А вот когда ее нет, и она собирается скоро приехать, это, конечно, тяжело каждый раз. И у нас много споров и ссор возникает с мужем на этой почве.
Ну, не надо спорить. Я еще раз объясняю. Вы так попортите отношения с мужем просто. Потому что дочка для отца, она все равно есть дочка, поймите.
Это
она понятно. Дочка не заменит. Точнее, вы не замените ему дочку эту никак. Вы ему можете предложить только отказаться от нее полностью. А если он ее. А как отношение его, любовь к этой к девочке маленькой, что с ней делать? В любом случае, вы должны понимать, что выбрал-то он вас и с вами живет.
Ну, да.
Вот, поэтому приоритет в вашу сторону. Значит, вам необходимо помочь ему, мужу своему. Ради своего будущих отношений с мужем вы можете пожертвовать своими какими-то вот дискомфортом некоторым внутренним. Второй момент, самый лучший, это мы все обычно объясняем, почему вы должны это делать. Вот, то есть я, например, и есть 2 способа, как вот от этого негатива избавиться. Это первый способ, это себе объяснить. Почему вы должны это терпеть? И второй способ это... Господи, выскочил с головы у меня то, что было. В языке болталось. Первое, значит, нужно... Еще раз давайте повторим, что может я вспомню. Первое, это значит, чтобы... И первый забыл.
Нужно понять, зачем это нужно.
Зачем это нужно? Вот, а второй момент, вы должны посмотреть на себя со стороны как бы тоже. Потому что вы тоже, бывает, у вас есть за что упрекнуть вас тоже. Есть за что упрекнуть. И тогда вы, когда вы на себя направляете гнев, понимаете, то тогда вы перестаете сердиться. На себя долго сердиться нельзя. На себя направляете на гнев. Злитесь на себя за то, что вы как бы маленькая девочка, вот она, и вы с ней пытаетесь как бы уравняться, понимаете? Вы взрослая женщина, она маленькая девочка. Как вы можете с ней уравняться? Вы старше для нее, вы более мудрая, вы взрослый человек уже. Вы никак не ровнее ей. А вы пытаетесь ей ровнее быть, конкуренцию с ней, как бы конкурировать с ней на равных. Вы должны за это себя злиться. На себя надо обижаться. Что такая глупая, что вот ведете себя. На себя злитесь. Давайте на себя направлять, что я такая глупая, вот надо задать трепку себе. Вот, поэтому, когда вы направляете на себя гнев, он быстро проходит. Потому что на себя долго злиться нельзя. И вы должны понимать, что вы делаете это ради отношений с мужем.
И после этого понимания.
Потому что если муж Да, если вы с мужем рассоритесь, то и дочка ваша останется одна. Муж уже сделал ваш один шаг такой, ушел от своей той семьи, понимаете, маленького ребенка. Почему вы думаете, что он от вас тоже не уйдет, не оставит вас маленьким ребенком?
Ну, это да, уже с двумя.
Не прикладывайте к этому усилия, не надо добавлять масло в огонь.
Я поняла, и то есть постепенно эта, возможно, ситуация будет выравниваться, да?
Постепенно, когда будут строиться отношения с маленькой девочкой, с этого, чем больше они будут строить эти отношения, тем, значит, вам будет легче и легче все время. Вы потом перестанете воспринимать ее как что-то чужое, чужеродное в своей семье. Она будет гармонична в вашей семье. Принимайте, это ваша дочка просто, принимайте. Поведомо так и есть, это ваша дочь. Считайте, что это ваша дочь, все.
Я поняла. Буду стараться, спасибо большое.
Спасибо вам, Галина, за звонок. Мы продолжим наше общение в эфире уже с помощью наших вопросов, ваших вопросов в письменном виде. Дмитрий, вот Рената решила воспользоваться примером, последовать примеру Сергея и также задать вопрос о болезнях вам. Скажите, пожалуйста, что в ведах говорится о головных болях? С чем они связаны? Чувствую, что причина не физиологическая. Мне голова болит почти каждый день. У меня употребляю разные лекарства, а аюрведический врач рекомендовал по утрам пить сок алоэ вера с клюквой. Ну, не знаю, вы можете по этому поводу что-то сказать, как-то прокомментировать?
Ну, я, конечно, не врач, вот. Но я люблю комментировать.
Хорошо.
Обычно есть несколько причин, почему голова болит. Первое – это давление. Вот. Второе – это сосуды слабые. То есть это также давление, с давлением связано. И третье – защемление в шейных позвонках еще бывает. Ну, какие-то еще, может быть, причины есть для головной боли. Но, скорее всего, это более редкие случаи.
Рената пишет, что чувствует, что причина не физиологическая. И ее интересует именно, что веды могут говорить. То есть, может быть, какая-то связь кармическая из прошлых жизней или планета другая.
Вы знаете, я не думаю, что нужно прямо вот так вот углубляться в эти по поводу вот этих вот всяких вот выяснять, с какой планетой у нас проблемы. Планета это вот голова, это Юпитер у нас, сама голова. Ну вот, но я не думаю, что надо таким образом подходить к этому. Нужно, во-первых, естественно, свое здоровье посмотреть внимательно. А во-вторых, надо мышление поменять.
Мышление.
Вот, то есть, да, потому что бывает, например, внутричерепное давление, от чего оно остается? То есть, как бы любые вот эти вот давления, которые внутри, и закупорки разные, это наши спазмы, от чего-то происходят. Мы спазмируемся. Шейные позвонки, например, пережимаются, там как-то неправильно вот, кровь поступает в головной мозг. Тоже спазмы, понимаете? Спазмы происходят от стрессов, от наших внутренних переживаний из-за чего-то. Вот, если так вот глубоко разбираться, надо смотреть, откуда идут эти спазмы. Почему? Вот, например, знаете, что когда человек, например, работает напряженно, ему обычно разминают плечи вверху. Они вот, знаете, вот как бы здесь так вот забиваются эти мышцы,
сковываются.
Вот, сковываются, да. Вот это то же самое происходит. Это может в любом месте. Это могут быть какие-то внутренние спазмы, там, понимаете, на тонком уровне даже могут быть спазмы какие-то происходят. То есть это наши все переживания выходят. Но в любом случае, если вы занимаетесь духовной практикой, серьезно, да, то эти спазмы, они уходят у вас. Страхи пропадают, спазмы пропадают. Вот. Mm-hmm. Я думаю, что в любом случае я посоветовал бы к врачам обратиться, бы посмотреть, что, в чем проблема. Вот. И в то же время, если будете заниматься духовной практикой, это совместно, это очень поможет вам, я думаю.
Ну вот Рената написала, что к аюрведическому врачу она уже обратилась, но, как я понимаю, настоящий аюрведический врач, он не только алоэ с клюквой должен рекомендовать, но также разные не только физиологические моменты и причины разбирать. Но у этого же врача Рената может узнать и причину и психических, и социальных проблем, или планет, там, я не знаю, что еще туда входит.
Аюрведа... Ну это просто разжижение крови, ее щелачивание должно быть. То есть, чтобы кровь была жидкая. Вот. Иммунитет когда сильный? Когда кровь жидкая у человека. Давление почему такое большое у нас? Потому что кровь густая. Давление большое, кровь густая. Давление маленькое, кровь жидкая. Слишком жидкая. То есть, должно быть все в норме. Есть определенные константы в теле человека, которые должны всегда быть такими, какие они есть. Все, других не должно быть параметров. То есть вы даже поддержите эти константы в норме себя. Вот. Но не нужно думать, что нужно избегать врачей там полностью. Я к врачам тоже не хожу особо. Но если какая-то ситуация была бы, я, наверное, пошел бы узнать. Но нужно... Эти вещи связаны. Вот. Поэтому вы должны параллельно делать и убирать... Иначе вы можете просто не успеть осознать болезнь. Вы можете просто раньше закончить свою жизнь. Понимаете?
Ну,
тело разрушится просто.
Не пугайте, пожалуйста.
Но тело разрушится. Я просто... Это может быть какая-то шутка такая, черный юмор.
Предупреждайте тогда.
Да, предупреждаю. Но лучше, да, надо смотреть. Не надо так избегать совсем уже. Если болеете... Если как бы вы запускаете свою болезнь, например, у вас рак в какой-то степени, вам предлагают операцию сделать, там, например, что еще. Но если вы отказываетесь от операции, то вы все берете последствия этого решения на себя. Вы думаете, я там еще полечу, я попощусь, там еще что-то сделаю, так вот, может быть, куда вам какой-то алоэ с верой попросят попить, понимаете? Вдруг поможет вам это. Нет, надо параллельно то другое делать. Надо разбираться, и в то же время надо уже. Потому что проблема уже пришла. А организм уже находится в такой серьезной ситуации. Значит, надо лечиться. Хорошо. Надо было не доводить раньше до этого. Тогда вот было бы легче. А сейчас уже довели, значит, уже лечиться надо идти.
Ну, успешного выздоровления желаю Ренате,
чтобы да, желаем, да.
Не успокоила. Агита написала нам, где найти силы, чтобы выполнять роль жены и матери? Силы нужны для этого.
Силы нужно. Спать надо больше.
А если не успевается все? Ведь много обязанностей у жены и матери.
Ну, естественно, очень сложно. Вообще, работа по хозяйству, домашняя работа, она, я думаю, самая сложная. Как бы, знаете, как работа как в шахте у горняков. Понимаете? По добыванию угля. Вот. Но смотрите, если вы... Работа сложная, потому что вы... Может быть, не до конца полюбили ее, эту работу. Когда вы любите свою работу, когда вы начинаете, когда вы не торопитесь, то есть у вас. И мы устаем, знаете, какая-то еще вещь еще важная. Когда человек находится в раджасе, то есть в этом случае мы ждем какого-то результата от нашей деятельности. Вот это ожидание нашей деятельности выматывает нас сильно. Не надо ничего ждать. Мы просто спокойно делаем свои дела одно с другим, одно с другим, одно с другим. Устали, отдохнули. Проснулись, опять делаете дальше, одно с другим, одно с другим. Вот. И получаете отношения с ребенком, там какие-то хорошие, позанимались, посидели, отдохнули. Нужно было поспали, днем можете поспать. Вот. Не надо думать о каком-то, вот, не должно быть гонки. Вот эта гонка, она выматывает человека постоянно. Если вы будете вот, гнать непонятно куда. Вот тогда это выматывает действительно. Вот поэтому у вас сил нету. Вы просто находитесь в состоянии гонки. Вот. Это раджас называется. Нужно в благости быть. Лучше в благости. Это не значит, что просто часто люди путают благость с тамосом. Вот. Когда человек просто не хочет ничего делать, он ленивый. Лежит просто на диване и еще за меня. Это лень называется. Вот. А благость называется, что он просто делает все неприятно к результату. Одно за другим, одно за другим. Просто. И получает от этого удовлетворение и удовольствие от своей работы. Поменяйте умонастроение, потому что вас выматывает именно это. Неправильное умонастроение или отношение к работе к вашей.
Спасибо за рекомендации. Вы знаете, вот как-то слушатели у нас просто как сговорились, такие вопросы начинают задавать, продолжают, вернее, задавать. То, что касается, наверное, вот аюрведы или здорового образа жизни, может быть, это врачам нужно задавать такие вопросы. Но, тем не менее, вот что есть, то есть. Я зачитаю, может быть, вы действительно как-то...
Сейчас я пойду тоже... в другую комнату, схожу, позову Олега Геннадьевича. Сейчас, вот, секундочку, подождите.
Ух ты, интересно.
Шучу. Это была шутка. У меня свой Олег Геннадьевич.
Свой Олег Геннадьевич в комнате сидит и ждет.
Жена моя, она у меня хорошо разбирается в этих вопросах. Она может какие-то рекомендации более хорошие дать.
Ну что, давайте зачитаем вопрос все-таки от Оксаны, потому что она уже второй эфир его пишет. Все-таки зачитаем и посмотрим, сможем ли мы чем-то помочь, каким-то советом. «Я вегетарианка», пишет Оксана, «почти 2 года. Встаю утром, занимаюсь хатха-йогой. Первый прием пищи у меня около 11. И только я кладу еду в рот, желание поесть не пропадает». Не совсем не поняла. «Может быть, даже целый день. Почему так происходит и как это изменить?» То есть, я так поняла, целый день хочется кушать.
Каких-то вкусов не хватает, наверное. Я точно не могу сказать, но, возможно, каких-то вкусов не хватает. Обычно, например, человек, когда ест, не получает нужных вкусов, необходимых для себя, то он страдает, такое ощущение, что он голодает. Второй момент еще есть такой. Часто человеку хочется не кушать, а пить. Воды не хватает. Надо больше пить. Человек должен выпивать где-то около 2 литров воды в день. Вот, поэтому лучше начинайте с того, что вы проснулись. Вот, надо попить воды, водички. Хотя бы, там, не знаю, 0,5 литра выпить ее. Она очень быстро всасывается, усваивается в организм. Вот, поэтому 0,5 литра выпили воды, и потом через 30 минут можно уже есть начинать. Поели, вот, попереваривали немножко, опять водички попили. И вот так вот пьете воду. Может, вам пить просто хочется, я не знаю. Они есть. Такой эффект существует, известный.
Ну хорошо, вот. На этом, может быть, и остановимся.
Так, это такая еще такой момент бывает. Еще один момент вспомнить. Еще и бывает, беспокойство в уме есть какое-то сильное. Когда человек очень сильно беспокоится, в уме есть какое-то беспокойство, ему хочется кушать опять-таки. Но с причин может быть масса на самом деле.
Но лучше, мне кажется, все-таки к врачам обращаться.
Ну, да, к нашим действительно... врачам можно обращаться вполне. То есть вот то, что на Юрведа радио представлено, это как раз их тема. Они вам могут помочь точно.
Так, я смотрю, что нам звонят. Нам звонят звонки, вернее, были звонки. Вот я вижу, Кирилл хочет задать свой вопрос. И Кирилл нам давно не звонил, хотя мне помнится, что неоднократно он бывал у нас в эфире, задавал интересные вопросы. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
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 Здравствуйте, дорогой, горячо любимый Дмитрий. Хотел бы задать.
Спасибо большое.
Вопрос такой вот хотел задать. Вот человеку, который хочет поехать в Индию, посетить святые, богатые энергетикой места, вот какой лучше маршрут выбрать? Вот какие города в первую очередь лучше посетить? В каком умонастроении надо быть, чтобы не получить от проказницы судьбы по шапке? Ну, чтобы не совершить осквернение своими неправильными мыслями, может быть, поступками. Ну, вот такой вот вопрос.
Спасибо большое. Ну, я ничего нового не открою, наверное. Любое дело начинается с задачи. То есть, зачем вы это дело делаете? То есть, если нет задачи, то тогда и дело не имеет смысла делать. То есть, есть какая-то цель. Для чего вы туда едете, в Индию? Некоторые едут отдохнуть, поэтому они едут на Гоа. Некоторые едут за экзотикой, поэтому они там по каким-то лазят местам непроходимым. Вот. Некоторые едут, например, как я ездил в Индию, я как паломник езжу. То есть я еду за благословением Святой Земли. По святым местам езжу. Вот. Настроение должно быть первое, это смирение. Потом нужно понимать внутреннюю значимость этих святых мест. Вот. И это должно быть настолько сильно у вас понимание, что не должно смущать ни грязь, которая на улицах, может быть, есть, там, или какие-то люди, там, попрошайки. То есть вы должны понимать, что вы приехали в святое место. Это очень важно. Именно в святых местах скапливаются разные нечистоты. Потому что люди приходят туда и скидываются в себя негатив. То есть они очищаются там. То есть они. То есть то же самое, что вы приходите в душ, например, моетесь, и вся грязь сливается туда же. Понимаете? То есть вы чистый выходите, а грязь осталась, она куда-то слилась вниз. То есть в этих местах остается грязь, конечно же, безусловно. Вот, но нужно понимать, что это святые места. Это святые места. И те, которые позволят очиститься вам. И самое главное, поменять свое сознание. Поменять свое сознание, отношение к тонким духовным сферам, духовной практике. Вот, поэтому, естественно, нужно вот таким настроением ехать. Очень трепетным. Таким трепетным, внимательным, смиренным.
Смиренным, да?
Смиренным нужно ехать, да, обязательно. Вот,
а приезжайте. С какого города лучше начать?
Ну, у нас по-разному ездят. У нас там есть интересные такие города. Например, я люблю в Вриндаван ездить. У меня как бы сердце там осталось, когда я первый раз там побывал. Вот, она там осталась. Я туда люблю ездить больше всего. Есть Майпур, например. Там хорошее место очень. Вот, есть Джаганатхапури. Есть еще масса мест каких-то, которые вы можете узнать у людей, которые там бывают часто, например, ездят. Вот, то есть, но я считаю, что самое важное, это самые два главных места, это все-таки Вриндаван и Майпур.
Но вот. Рекомендуют начинать с Майпура, как я слышала.
Да, с Майпура лучше, потому что, вот, например, я когда первый раз был, мы поехали в Майпур. У нас была поездка 3 недели, по-моему, и мы были где-то порядка там, по-моему, недели в Майпуре, и 2 недели должны были во Вриндаване быть. Вот, мы приехали в Майпур, и все как бы было нормально, мы там ходили, кушали пиццу, там в те времена пицца была вкусная, такая продавалась. Вот, там пиццу кушали, пили соки, занимались медитацией, ходили в храмы, там, пели, воспевали киртаны. Вот, ну, все было прекрасно совершенно, и вот наступает время, когда нужно ехать в Вриндаван. Вот, как раз мы в те времена были вместе с Олегом Геннадьевичем там. Вот, и он меня угощает кокосом. Ну, там, знаете, по вечерам бывает кокосовое молоко пьют с трубочкой такой. Вот, а те, которые самые такие фанаты этого дела, они просто раскалывают кокос, и там еще подъедают мякоть, которая внутри находится. Вот, и он мне говорит, давай кокосы поедим. Вот, мы раскололи этот кокос, вот, я его поел, и у меня, короче, прихватило меня сильно. В общем, мне было очень плохо, я думал, что я умру. Вот, а мне нужно было идти на самолет, лететь. Вот, я провел не на своем рабочем, не на своем месте в самолете все это время, весь полет. Но мне очень плохо было. Я реально думал, что мне там конец уже. Но как только как приехали во Вриндаван, у меня сразу все прошло. Тут же закончилось. То есть идет чистка, понимаете, чтобы попасть во Вриндаван, необходимо даже вот происходит какая-то чистка внутренняя, понимаете? До такого доходит. Такие тонкие моменты. Вот. И ты во Вриндаван приезжаешь уже совершенно чистым после. Вот такого испытания серьезного.
Хорошо, поэтому, спасибо.
Да, поэтому будьте аккуратны, лучше нигде не ешьте в каких-то других местах, ешьте там только, есть такие кафе, рестораны там для белых, вот там только ешьте. И низкую пищу на дороге вообще не берите никогда, потому что это очень, можете себе испортить отдых весь. Вот, и по-логически ваш маршрут тоже сбить. Вот, будете в номере лежать. Вот, тяжело очень, там приходится болеть иногда. Поэтому вот езжайте в Майпур, потом в Вриндаван, может быть. Это, я думаю, что вам хватит этого. Во Вриндаване там можно, ну, для меня это такое место, там можно и месяц пробыть, и два можно пробыть, там сколько хочешь можно пробыть во Вриндаване. Там есть что посмотреть, есть где посидеть, что посетить, вот, где помолиться, все это есть необходимое. Все для духовной жизни там все есть. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо Кириллу за общение. Продолжайте нам звонить, мы будем рады всегда звонкам. Так, смотрим. Здесь вопрос Олега Геннадьевича уже начали писать, но нет, уже нет в соседней комнате Олега Геннадьевича самого. Мы сейчас рассматриваем вопросы, которые у нас на сайте появляются. Наш сайт ведорадио.фм. И Марину интересует, почему важно выбрать именно одну религию и как это сделать?
Одну религию... Знаете, это такой вопрос такой по религиям интересный. Вы должны понять, что такое изначальная религия или истинная религия. Вот вопросы не утихают, и с ними происходят споры. Что же является истинной религией? Интересный был вопрос, один раз мой учитель спросил, как вы думаете, какая религия самая лучшая среди всех? Вот, и все как-то... напряглись сильно, потому что, ну, знаете, такой вопрос очень щепетильный здесь может быть. Можно не ограничиться просто какими-то перебранками какой-то. Может, до рукопашной дойти, знаете, в этих случаях. Вот. Но когда он сказал ответ, все, кто успокоились сразу, то, что он сказал следующее. Сказал, самая лучшая религия та, которая несет благо всем живым существам. Вот такой был его ответ. Второй момент, что такое религия на самом деле? Вот самое глубинное, то, что описывается в Ведах. Что является религией? Религия – это изначальная суть предмета. Сейчас попытаюсь вам объяснить, что это такое. То есть, у каждого предмета есть определенное его предназначение, суть. У стола для того, чтобы на нем кушать, например. То есть, религия стола для того, чтобы на нем ели. Собиралась семья, садилась вокруг него и кушали, например, обедали там, или завтракали, ужинали. Вот, в этом его религия заключается, стола. Вот, религия человека – служение Богу. То есть душа, она служанка Бога. Поэтому религия человека заключается, главная религия – это служение Богу. Это религия. Все остальные – это уже идет обусловленность материальными аспектами религии. То есть вот изначально религия. Она как-то каким-то образом преломляется, проходит через материю, через материальную энергию и какую-то форму приобретает. То есть есть религия, есть церковь, то есть какие-то еще более формализованное такое представление о религии. То есть мы какую-то форму приобретаем, что, как нужно молиться, что нужно делать. Вот. Но на самом деле изначально религия она такова, как я вам сказал. Так описывается в Ведах. Вот. Вопрос какой-то был у нас по поводу религии. Еще раз напомните мне.
Почему нужно выбрать одну, только одну религию? И как это сделать?
Правильно, да. Вы знаете, вот есть такие... Я читал книгу одну православную. Называется «Неживые...» Ой, «Не святые, святые».
Да, у нас, кстати, вот эта книга в аудио-варианте выходила на Ведорадио по выходным не так давно.
Да, очень хорошая книга, я ее в свое время с удовольствием прочитал. Вот. И там был такой как раз вариант, что есть такие старцы, знаете, в православии такой есть институт старцев. Эти старцы кочуют там с одного храма в другой, имеется в виду, ну, появляются то в одном месте, то в другом старцы появляются. Такие, никто не может сказать точно, как это происходит удивительным образом. Вот. И один старец сказал, что нельзя смешивать религии. То есть там, они говорили, там, предлагали, там, например, объединить все религии вместе, там вот так вот, такое было предложение. И вот старец говорил, что нет, так делать нельзя ни в коем случае. И я вот в момент задумался, почему же нельзя так делать? И я понял, что действительно лучше не смешивать, потому что есть такая история ведическая, кстати говоря. Одна женщина, она очень интересовалась восточной философией, мудростью. Вот, и ездила от одного гуру к другому, получала знания. Вот, и, знаете, там много разных гуру в Индии. Вот, и она вот так вот ездила, получала. И однажды она приезжала в одно место и услышала, что в этом месте живет один какой-то очень авторитетный святой. И она решила к нему съездить. И приехала к нему, и записалась к нему на прием, и говорит, я хочу с вами поговорить. Я вот езжу по Индии, собираю какие-то знания, крупицы знаний, общаюсь с разными гуру. Вот. И она ему рассказала то, что она поняла из всего то, что она услышала. Она как бы тоже занималась разными конфессиями, разными какими-то религиями, то, что изучала. Вот. И вы знаете, там много ответвлений даже ведических существует. Там и шиваиты есть, еще там кто-то, и вайшнавы, и еще кто-то там есть, и персоналисты даже есть. Вот. И вот она там везде постигала какую-то мудрость, и она выложила свое понимание этого мира, этому святому. И ждала от него какого-то отзыва. Он сказал: хорошо, говорит, я, говорит, вам дарочно пришлю свой ответ. Вот. И она сидела, пришел его ученик, принес ей такую бутылочку, и в этой бутылочке там вот так вот слоями был засыпан песок. То белый песок, то красный, то черный, там, то зеленый какой-то такой. Цветы и пески были такими кольцами засыпаны туда. И было написано такая: потрясите, пожалуйста, эту бутылочку. Я начал так вот, потрясла бутылочку, и образовалась такая однородная, такая грязная масса. И вот в конце было написано: вот это и есть ваше знание. Поэтому, если ты люди, которые шли путем, и этот путь привел их к Богу, в конце концов, понимаете? Вы должны выбрать какой-то путь один и двигаться этим путем. Это не значит, что какой-то путь лучше, какой-то хуже. Нет, есть пути, которые более вам подходят, есть пути, которые меньше вам подходят. Нужно выбрать тот путь и идти за святым, понимаете? Вот идет святой, а вы должны шаг в шаг за ним идти. Вот кто такие христиане? Вот настоящий христианин тот, который шаг в шаг идет за Иисусом Христом. Понимаете? Вот шаг в шаг идут они, за ним прямо следуют. Последователи его. Вот. И таким образом вы выбираете себе ведущего, то есть святого какого-то, и двигаетесь за ним. Вот и все. Поэтому нельзя перемешивать это все. Вы не можете идти по двум дорогам сразу же. У вас должен быть один конкретный путь, учитель. Вы можете интересоваться какими-то вещами для того, чтобы расширить свое мировоззрение, какое-то, может быть, немножко понимание свое как-то углубить. Вот. Но, в принципе, дорога должна быть одна и та же всегда. Одна и должна быть дорога у вас. Вы должны ее поискать, выбрать и идти следовать по ней. Потому что если вы будете по нескольким дорогам идти, вы никуда не придете. Потому что у вас только одна пара ног. Не две, не три. Вы же не сороконожка. То есть это парадок. Поэтому вы должны идти по одной дороге. И прийти в конце концов. Только тогда вы придете, получите то, что вы рассчитываете в конечном итоге.
Даже сороконожка не смогла бы одновременно по нескольким дорогам идти. Так что как-то более целостно идти по одной.
Да, лучше по одной идти дорожке.
Спасибо.
Да, выберите и идите по ней.
Спасибо за сегодняшний эфир, Дмитрий. Наше время истекло. Те вопросы, которые у нас остались сегодня не разобраны, уважаемые слушатели, вы можете их продублировать уже к следующему эфиру. Кстати, вопросы можно писать до эфира, сразу же с того момента, как только появляется новость об эфире. Следующий эфир у нас на следующей неделе будет, так что ждите новости, сразу пишите заранее свой вопрос, тогда он точно попадет в эфир. Дмитрий, вам еще раз спасибо и до встречи на следующей неделе.
Всего вам тоже любви, счастья. Спасибо большое. Весны вам в ваши сердца. До свидания.
Спасибо, до свидания.